Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, здравствуйте, меня зовут Олег Кашин, и где-то в России у нас на связи Эдвард Чесноков в глубинной России. Здравствуйте, Эдвард.
Здравствуйте, Олег Владимирович. И, конечно, наши сердца по-прежнему находятся в синеокой Белоруссии, где снова уже, наверное, 20-й раз оппозиция предъявила Лукашенко убийственный ультиматум, после которого он испугается, спрячет свой, закопает свой золотой автомат, прыгнет в свой вертолет и улетит в Ростов.
Да? Да, я понимаю, о чем вы говорите. Светлана Тихановская, которая, между прочим, опровергла то, что она домохозяйка, сказала, что она не знает рецептов котлет, объявила ультиматум Лукашенко, там какой-то срок ему даден, и, в частности, сказано, что а иначе белорусы объявят всеобщую забастовку. Мне понравился один из комментариев на эту тему, что, ой, а разве не было уже всеобщей забастовки? Действительно, ощущение, что было. Но все же, да, понятно, что вот мы так с вами сползаем на ироническую тему, ироническую интонацию, думаю, не мы одни, и, наверное, для таких, как мы, появилось совершенно шокирующее, я призываю прямо всех его найти и посмотреть, видео с хозяином магазина цветов в Минске, магазин называется «Первый цветочник», мужчину зовут Максим Хорошин, он известен тем, что во время женских маршей выходил на улицы и раздавал женщинам из своего магазина белые цветы. Его забрали в полицию, в белорусскую, в РУВД, и через 2 часа, собственно, на видео это запечатлено, его оттуда выводят под руки сотрудники скорой помощи, он трясется, дрожит, он не может разговаривать, он плачет, взрослый здоровый мужик, значит, там еще женский голос за кадром, я тебя люблю, в общем, действительно трясет, когда смотришь это страшно, у него там разрыв внутренних органов, понятное дело, отек мошонки, отбит полностью левый бок, в общем, изуродовали человека. И здесь как раз вот снова мы обращаемся к Светлане Тихановской, которая из-за рубежа говорит о том, что мирный протест побеждает, мирный протест предъявляет Лукашенко ультиматумы и так далее. Так вот именно, более того, внушая народу белорусскому, что мирный протест – это тот язык, на котором с этими, как сказал Рамзан Кадыров, думаю, мы еще к этой теме обратимся, с этими псами ада можно разговаривать на языке мирного протеста, как раз лидеры протеста, люди слабые и, очевидно, не умеющие заниматься политикой, они, в общем, вводят людей в заблуждение и заставляют их в итоге оказываться, да, под дубинками, потому что нет никакого мирного протеста, еще раз повторю, всегда, когда в мифологии исторической оказывалось, что мирный протест победил, почему-то на стороне мирного протеста заодно были либо заговорщики во власти, заговорщики в армии, либо какая-то внешняя поддержка, а так вот этот чистый гандизм, который описан в учебниках, не было случая, чтобы мирные люди побеждали. В Беларуси идет противостояние...
отряды, это так маленькая
ремарка. Слушайте, а мы с вами ограничены антиэкстремистским законодательством, даже если речь идет о Белоруссии. И все-таки, да, действительно, либо ты в ответ на это ультранасилие совершаешь свое ультранасилие, либо ты признаешь свою беспомощность, собираешь чемодан и уезжаешь из Белоруссии. На самом деле происходит полный кошмар, и вот давайте воспарим над кошмаром, да, и скажем, вот эта геополитика, российские интересы, а что, если мы поддержим Тихановскую, ведь она же там повернется на Запад и Россию предаст. Это вот то, что повернулась. То, что повернулась, предала, все такое, все ради бога, мы это слышали миллиард раз. И каждый человек, который может рассуждать о происходящем в Белоруссии вот этими категориями из других учебников, пусть он действительно посмотрит видео с этим цветочником. Ответственность за этого парня вот на вас, друзья, которые взвешивали на руках, на чашах весов, а вот если мы поддержим Лукашенко, а вот это, речь идет о, ну не знаю, с чем сравнить, Холокост, грубо, пошло, давайте с коллективизацией сравним, да, когда приходит комиссар в деревню, да, и, соответственно, там отбирает у них все, и унижает. Вот это оно. Белоруссия сейчас переживает свой, уж не знаю какой, 29-й или 37-й год. Это кошмар. Это гуманитарная катастрофа, которая никаким образом не подлежит обсуждению, вот, собственно, как политическое событие, как конфликт интересов каких-то политических. Это битва добра и зла. Вот чем можно позавидовать белорусам? В том, что линия между добром и злом там как раз прочерчена однозначно. И уже не имеет значения, какие там про- или антизападные игроки по ту и другую сторону противостояния.
Подождите, одни бьют, другие бьют. Прекрасный, извините, что перевел, прекрасный телеграм-канал «Нехта». Это все милые люди, даже прекрасная домохозяйка Тихановская, которая не умеет драники готовить. Да, но это же все белорусские националисты. Вы их призываете поддержать.
Эдвард, секундочку. Вот опять же, эта риторика, это все белорусские националисты. Я не знаю, кто такая Тихановская. Вроде бы какая-то одинокая, оставшаяся без мужа, сидящего в тюрьме, женщина в Вильнюсе или где она там. Я не знаю, кто такая Нехта. Вроде бы какие-то люди, про которых снимал кино Дудь. Я знаю, что кто такие Министерство внутренних дел Белорусской Республики Беларусь, да?
Вот,
нет, понимаете?
Сказали,
нету выбора, понимаете? Эдвард. Нету выбора между одной какой-то непонятной женщиной из Вильнюса. Это ложная дихотомия, понимаете?
Нет, что значит ложная? Нет, подождите, Тихановская в своем интервью «Медузе» четко сказала, что нам не нужно союзное
государство. Эдвард, кто такая Тихановская?
Тогда не знаю, президент, тогда... который там вот, чуть было не Эдвард, стал президентом.
Вы, если можете выезжать из России, найдите Тихановскую и бейте ее за эти слова. Белорусское МВД избивает белорусский народ. Этот мужик с цветами, опять же, он идиот, что поверил в мирный протест. Это не обсуждается, не бывает мирного протеста. Но его за что бьют? За интервью Тихановской? Понимаете? Нет, еще раз, как-то российская...
Телеграм-каналы призывают убивать силовиков белорусских, понимаете?
Я не вижу, чтобы они призывали убивать, более того...
А забанили того?
Забанили тех, кто публикует персональные данные, и мы знаем, что бывает после персональных данных то, что называют травля, да? Никто никого не призывает убивать, и это как раз история про белорусский мирный протест, когда люди... думая, что их выход на улицу повлияет на пребывание абсолютно обезумевших, оказывается в плену иллюзии.
Это все понятно, это... да, я же да. не спорю. Но а нет, что вы предлагаете? Там учить рецепт коктейля Молотова или что?
Ну, вы знаете, Эдвард, все-таки есть такая, во-первых, версия, теория, да, что мы знаем, да, что Евросоюз не признает президентство Лукашенко, да, Литва не признает, Польша не признает, зато признает Россия. Есть версия, что без поддержки России ему было бы гораздо хуже, гораздо сложнее. И вот скажите мне, Эдвард, зачем Россия поддерживает обезумевшего? Что ну, ей с этого?
Ну, давайте вот мы не будем с вами навешивать ярлыки.
А я прямо спрашиваю, нет, это не ярлыки, да, это действительно вот факт, да? Ну, слушайте, то, что делает МВД Белоруссии, так делать нельзя. В принципе, нельзя. Государство существует для защиты граждан, должно существовать, а не для нанесения им увечий. Итак, Россия, поддерживая Лукашенко, чего она добивается? Чтобы Тихановская, нет, белорусская...
Вероятно, чтобы под Смоленском не появилась база НАТО, понимаете?
Чтобы не появилась база НАТО, но чтобы к западу от Смоленска добыло вот это кровавое месиво, те люди, которые в этом месиве уцелеют, будут внукам передавать, что вот Россия, та, которая к востоку поддерживала Лукашенко... Поэтому никогда не имей общего ничего с Россией. Русофобия возникает после дубинок, а не до. И когда мы говорим, ах, они белорусские националисты, они ровно потому националисты, что Россия с самого начала поддержала вот тот режим, который действительно уже себя, очевидно, исчерпал. Более того, вы говорите, база НАТО. Ну, хорошо, допустим, базы НАТО нет, а база российских вооруженных сил там есть, что Россия даже вот в этом геополитическом цинизме получает с Лукашенко. Что
я
может
я
быть?
Я знаю, он там отдал... есть узел связи какой-то.
Да. Он отдал России контрольный пакет акций своих предприятий, нету, ничего этого не отдаст. Естественно, Белоруссия всегда будет вотчиной, частной вотчиной этого конкретного человека. И Россия, поддерживая его, думает, что она бережет свои западные границы, а ведь не бережет. Россия
вы
только...
Очень да. вы эмоционально говорите.
Конечно.
Я вас понимаю. Нет, еще раз, а альтернатива, то есть отмотать время на 10 лет назад, там, вырастить какого-нибудь Аксенова и Константинова, да, да, у которых тоже есть вопросы.
Мы видели этого человека, в частности, одного из, да, мы видели его в субботу на встрече в тюрьме, его звали Бабарик, он возглавлял российский банк в Белоруссии, не был абсолютно антироссийским политиком, и у России на самом-то деле хватило бы ресурса сказать Лукашенко, эй, вот пусти его на выборы, а иначе мы выборы не признаем. Но Россия ставила на
Лукашенко. Ресурсы России ограничены, вот в Карабахе полыхнуло, мы же не можем. можем везде их бросать. Эдвард,
вы ставите равенство между вот этой республикой, которая уже теперь полностью, будучи изолированной от Запада, зависит от России, между нашим союзным государством и какими-то далекими этими парнями из воюющих далеких азиатских стран. Нет, конечно, Белоруссия ближе, на Белоруссию ресурсов давления больше, безусловно, если захотеть. Но вместо этого Россия сразу поздравила Лукашенко, сразу прислала ему поддержку в виде и медийщиков.
Китай, по-моему, поздравил, нет?
Китай поздравил, и что Китай дальше там делает? Где Китай? Где китайское влияние? То есть вы...
Там есть технопарк, называется Большой Камень под Минском.
Гениально, то есть... То есть Россия не могла не поддерживать Лукашенко, потому что это значило бы ссору с Китаем, а Россия боится ссориться с Китаем и конфликтовать с ним на белорусской территории. Правильно я вас понял? Это же позор.
Слушайте, провал, я считаю, что вот я тоже критиковал Лукашенко, но давайте я бы все-таки предположил, что наши действия на этом направлении все-таки к чему-то приведут. Вот потому если мы действительно провалимся, то давайте критиковать. Белорусский кровь
ложится на тех российских деятелей, которые поставили на Лукашенко. Это ты, депутат Госдумы, говорящий, что Лукашенко хороший. Да, конечно, конечно, на вас кровь, друзья мои. Уходим на перерыв, да, уходим.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и Следственный комитет начал проверку по факту нарушений при выдаче...
Олег Кашин, Эдвард Чесноков и Следственный комитет. У нас
он всегда незримо с нами присутствует. В общем, Следственный комитет проверяет, как этот парень, который в Нижегородской области перестрелял кучу народа, поссорившись со своей бабушкой. Мы говорили, что бабушку он убил, но потом оказалось, вроде бы не убил. Ну, непонятно, выясняется. Но, в общем, разрешение на свое ружье он получил без медосмотра. И оказывается, более того, он до этого страдал депрессией и вроде бы даже пытался от нее лечиться, но это не точно. В общем, как мы и говорили, поскольку, да, событие чрезвычайное, естественно, сейчас будут искать виноватых. И кто виноват? Эдвард, кто виноват, по-вашему?
Да я не знаю, мне кажется, все виноваты. Все виноваты, потому что когда вот эта агрессивная городская среда, когда человек, извините меня, в пробке, что в машине, ну, наверное, у него не было машины по малолетству, что в маршрутке куда-то тащится, когда ты не можешь, например, если ты на инвалидной коляске, проехать через весь город, потому что элементарно поребрики не понижаются, низкопольных автобусов нет, трамваев низкопольных нет, вот это агрессивная среда, почему-то, понимаете, я не видел таких шутингов там в Голландии, да, где все то, о чем я говорил, сделать можно. Да, в Германии периодически бывают, да, но там очень специфично, там много мигрантов и так далее. Вот я считаю, что нам нужно вот эти вот нефтяные миллиарды в города наши русские вкладывать, урбанистикой заниматься.
Слушайте, я боюсь спрашивать, в каком вы сейчас городе, потому что вот мы говорим глубинно о России, может быть, вы там увидели что-то такое недопустимое, невероятное, и ужаснулись. Ну, в общем, на самом деле, я не думаю, вот как раз, когда вы сказали, что в Голландии такого нет, я немножко крякнул, потому что, ну, во-первых, там бывают тоже ножевые атаки, мусульман такая тоже известная популярная тема, хотя это другое, и думаю, про наших мусульман мы тоже сегодня еще поговорим, но все-таки вот не стоит, знаете, как Горбачев приехал на Украину в начале 86 года и где-то под Киевом сказал, как вы здесь хорошо живете, курорт, там месяца за два до Чернобыля, поэтому...
Не-не-не, это вы перепутали с Хрущевым, который приехал на Дальний Восток в единственный солнечный день, так получилось, он говорит, подождите, а тут в октябре тепло, давайте мы вам северные надбавки снимем, зачем они вам?
Ну, я думаю, это блуждающая легенда. Всегда руководитель из Москвы приезжает и говорит, у вас хорошо, а потом делается плохо. Поэтому давайте тьфу-тьфу-тьфу, чтобы в Амстердаме никто никого не перестрелял.
Чтобы вообще нигде никто никого не стрелял, не бил,
ну,
не рел.
Вот, да, и на Горный Карабах. И здесь я, может быть, даже продолжу свой, может быть, излишне агрессивный тейк в начале этого выступления. Вот такая, знаете, закон сохранения насилия. Если... Но в обществе есть люди, даже милейший Эдвард Чесноков, который считает насилие допустимым, если речь идет о борьбе с белорусским национализмом. Естественно, вот это, эти флюиды ненависти, есть, они питают.
Да? Да,
так вот именно, понимаете?
Я не против действий силовиков, просто
ну,
там
вот,
ситуация
вот, сложная. Вот, вот. Ну, как, ситуация сложная, но действия силовиков не оправдываю. А что же вы тогда оправдываете? В общем, если действительно общество живет в согласии по поводу того, что убивать плохо, да, калечить плохо, все такое, может быть, психов, берущих ружье, ну, хотя бы теоретически станет больше. Давайте хотя бы попробуем, но понятно, что никто и никогда
нет,
такого
да,
пробовать не
вы
будет.
Вы сейчас о чем? О том, что Навальный и Леонид Волков призывали скармливать политологов диким зверям в зоопарке?
Ну, вы же знаете, для меня Навальный и Волков такая же часть политической системы, как депутаты Госдумы там, или офицеры Федеральной службы безопасности.
Но фолловеров у первых двух
упрек не по адресу. Ну, вы знаете тоже как раз вот то, что фолловеров у первых двух больше, это тоже своего рода приговор официальной политической системе, потому что представить себе людей всерьез, читающих социальные сети, ну, не знаю, кого, Сергея Миронова или, возьмем выше, Вячеслава Лысакова из Госдумы, которого прогнали из фракции «Единая Россия», удивительный человек, я не знал об этом, у Мардана прочитал в телеграм-канале его биографию, знаете, да, человек работал массажистом у Джуна Давиташвили, огранщиком алмазов, кем-то еще, его ну, да, потом ремонтировал.
Кандидат от народа, что вы.
Да, вот как бы в России, говорят, нет социальных лифтов, да, но вот вы лидеры России проходили, вот и человек, не проходя лидеры России, достиг каких-то удивительных высот, в том числе в Народном фронте.
Ну, и о чем вот вы, как бы мы уже потеряли нить вообще?
Я призываю снижать атмосферу ненависти, и если в наших, там, не знаю, медиа, в наших школах, в нашем всем будет вот такое тотальное табу на насилие, допустим, в политике хотя бы, а ведь у нас каждый раз объясняют, что да, конечно, плохо, но иногда оно оправдано. Вот я обещал
да, попозже, я с вами абсолютно согласен. Давайте призовем сторонников Навального меньше оскорблять, например, российских врачей, среди которых тоже есть порядочные люди.
Да, удивительное дело, что даже среди российских врачей есть порядочные люди. И, естественно, давайте как бы призовем всех, но тоже, а вот Вася не начал еще быть добрым, а поэтому я тоже не начну. Это такой тоже неправильный подход. Подавайте пример, конечно, Эдвард. Вот почему вы в себе так не уверены, что прячетесь за широкую спину отравленного и пережившего реанимацию Навального? Ну,
слава
давайте,
богу, да, что он уже жив и здоров.
Слава богу, конечно, конечно.
Критику мы сняли.
И даже стал, между прочим, героем федеральных телеканалов. По Первому каналу была программа «Гордона», где Навального разоблачали. По НТВ, ЧП передача нет, тоже разоблачают
отравление Навального. Федеральные эфиры. Вот попал.
Ну, он не один мечтал, потому что ненормальная же история, когда действительно сверхпопулярный политик остается фигурой умолчания для федеральных СМИ. Поэтому, ну, хоть так, здесь как раз вопросов нет. Но вот про этого парня все-таки. Понятно, что любые разговоры на любые разговоры, я не услышал вашу последнюю фразу, да, любые разговоры об этой атмосфере ненависти, конечно, отчасти спекулятивны, но все же, как быть? Кружки, да, в деревнях, может быть, слабо развиты какие-то молодежные, детские и так далее. Пожалуйста, Эдвард.
Я скажу про атмосферу ненависти. Понимаете, в благословенном 2012 году патриарх говорил сначала, что 100-миллионный православный народ, его паства, она на обеих площадях, и на Болотной, и на Поклонной. Потом произошли известные события, когда Пусси Райот устроила так называемый панк-молебен в главном храме Русской Православной Церкви. И после этого позиция церкви несколько сдвинулась в сторону большего такого консерватизма и подморожения. Так кто же? Кто же тогда распространяет эту ненависть? А?
Ну, Эдвард, вы отважный человек, конечно, потому что вспоминаете то, о чем, я думаю, российские власти хотели бы забыть. Вот тот позорный, совершенно постыдный политический процесс, когда со ссылками на Трульский собор и прочие какие-то буквально богословские вещи российские судьи так вот в кавкианском формате вынесли реальные уголовные приговоры участницам этого так называемого панк-балебна.
Ужасно, я не спорю.
Приговор был позорный. Просто понятно, что...
Кто панк-молебны организует в церквах, понимаете?
Дорогой Эдвард, Дорогой Эдвард, в том панк-молебне, в его роли в истории, да, 10% было панк-молебна, а 90% того позора, которым занималось государство. Понятно, что мы связываем этот позор с именами уже ушедших либо из большой политики, либо из жизни людей. Тогда в Кремле отвечал за политику не Кириенко, а Володин, которого спустя пару лет задвинули. За пропаганду в РПЦ отвечал покойный ныне. Тогда был Володин. Нет, Суркова уже убрали. Да, был Володин. В общем, Володин и Чаплин были идеологами этого судилища. Больше их на прежних позициях по разным причинам нет, и как бы стыдно, конечно, об этом вспоминать. Ну а сама Московская патриархия, если вы о ней говорите, конечно, показала свою субъектность во время событий на Украине и в Крыму, в Донбассе и в Крыму, когда, собственно, вот тот проект русского Ирана, да, православного, провалился, потому что оказалось, что не такова сила и влияние.
Может быть, хорошо, что он провалился.
Да, слава богу, конечно, слава богу, как совершенно...
Интересно жить в православном Иране.
Вот та строчка из панк-молебна, да, что патриарх Кирилл верит в Путина, лучше бы он в Бога верил, действительно, она остается лейтмотивом. Нет, тоже вот
этого разговора. Это неверифицируемая информация, понимаете? Мы не можем сказать, там, вот верит ли конкретный человек,
да,
там,
конечно, Богу конечно.
Или верит. Но это конечно, же просто троллинг.
Ну, нет, Эдвард, ну троллинг по делам же мы всегда узнаем людей, да, по делам.
Тролли по делам узнаем. И МГИМО, вот мы сейчас с вами шутковали.
За мы не шутковали, мы серьезно говорили. Да, МГИМО, серьезно. Да, покончил.
А в МГИМО 19-летний студент, в общем, сделал то, о чем запрещено говорить, исходя из позиции Роскомнадзора. При нем нашли записку в 14 листов, где он обвинял руководство своего факультета в том, что не сдал сессию. То есть, казалось бы, какой-то рассказ Чехова или Зощенко, если бы не было реальной смерти человека, который практически не жил. И совершенно удивительно это все рифмуется с этим стрелком из Нижегородщины. У них практически одинаковый возраст. И вот опять, наверное, мы с вами должны подвести к какому-то выводу, да? Но, по-моему, это просто коронавирусная блокада, вот эта двухмесячная, всех с ума свела. Но у людей же реально крышу срывает. Вот я вижу у всех.
Да, разумеется, да я по себе даже служу, у меня тоже срывает, безусловно, и что тут можно посоветовать, да, будьте добрее, терпимее друг к другу, и вот когда вы говорите, а что же это государство будет добрее, если какие-то оппозиционеры злые, так, пожалуйста, кто умнее, кто сильнее, кто взрослее, те и обязаны подавать пример, естественно, и когда студент обвиняет руководство факультета, понятно, что этот жанр предсмертных записок – дело такое, которое как-то буквально не стоит воспринимать, но тоже, вот пускай эти люди почешут репу, как бы, а может быть, мы что-то неправильно сделали, может быть,
правда проявляет доброту. Государство отпустило Ходорковского, государство отпустило Чудновец. Я их так лихо соединил воедино, но доброта проявляется. Не часто.
Ну, бывает, конечно, но и опять же отпустила Ходорковского, и хотя он с тех пор ничего плохого государству не сделал, более того, иногда даже выступает вполне с таких государственных позиций, почему-то государство его, отпустив, объявило своим каким-то чудовищным, невероятным врагом, и даже людей в регионах преследуют, буквально таскают и сажают за связь с Ходорковским. Давайте уходить на новости, новостей сегодня много, не все плохие, а потом вернемся через 5 минут, Олег Кашин, Эдвард Чесноков, отдельно тема. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда».
Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков, мы продолжаем. Вот я уже использовал это выражение «псы ада», дословно. Видимо, псы ада забыли, что в Чеченской Республике мы восстановили мир и порядок не для того, чтобы бандиты нарушали покой граждан. Любой, кто будет угрожать стабильности в регионе, будет немедленно уничтожен. Так было и будет отныне. Это Рамзан Кадыров комментирует, как он называет уничтожение 4 террористов в Грозном. Эдвард, вот мы говорили, да, как раз о насилии, атмосфере. И вот когда говорят «уничтожен», а в общем «живом человеке», это тоже вот такой шаг туда, откуда-то туда, к псам ада, как бы это ни звучало, нет?
Нет, подождите, но если это действительно были террористы, я вот честно не знаю, но с террористами разговор должен быть короток. Ровно так же, как США убили Бен Ладена, ровно так же, как США убили Аль-Багдади и так далее. Нужно равняться, так сказать,
Я более того вам скажу, как советские агенты убили Бандеру, почему бы и нет, да? Все-таки, да, но даже мы здесь говорим, наш язык человеческий поворачивается, чтобы сказать слово «убили». Ну, бог бы с ним, это такие филологические разговоры, а есть еще более скользкие разговоры. Ну, во-первых, да, вы правильно сказали, если, и вот, ну, на самом деле, да, даже когда в Москве ловят каких-то перепуганных узбеков и говорят, а вот эти люди готовили теракт, тут надо думать, а правда ли они готовили, или там, что называется, отчетность у антитеррористических ведомств как-то работает. Но, допустим, да, Москва – это Москва, и когда узбек приезжает и взрывает метро, как было где там в Петербурге, да, ну и, собственно…
Там Акбаржан Джалилов был.
Вот этнически узбеки, киргизы, ну, да. Это такой неловкий момент всегда, да, когда на Кавказе одни кавказцы убивают других кавказцев, вот давайте не будем делать вид, что это то же самое, что мы наблюдаем в российских регионах, потому что на самом деле, вот глядя, опять же, на среднего офицера МВД Чечни, я не очень понимаю, чем он лучше любого подпольного исламиста. Черт его знает, они вот какие-то все, ну, не знаю, опасные. Нет?
Я общался, я вам не скажу за МВД Чечни, но человек из Дагестана, который сказал «работайте, братья», и его убили, вот он все-таки отличается, Магомед Нурбаганов. Он отличается, ну, понимаете?
Я не знаю, честное слово, Эдвард, не знаю, я вам поверю, вы с ним общались непосредственно?
Нет, подождите, вы сейчас издеваетесь, что ли? Вы
знаете, Магомед Нурбаганов? Я знаю, естественно, но вы с ним общались при жизни, да, или как?
То есть, нет, я просто знаю, что он сделал, причем он не мог знать, там, что его снимают на камеру, и что потом эта запись станет достоянием.
Да,
он говорил от сердца именно, да.
Ну, просто вот я слышу, естественно, это выражение регулярно, работайте, братья, и я не вижу, чтобы оно как бы взлетело, как Гагарин. Поехали, то есть стало бы таким бесспорным символом добра, да, потому что тем более в том же Дагестане, помните историю про братьев Гасан-Гусейновых, которые просто пасли своих овец, да, в горах, а каким-то дагестанским силовикам, которые бывают хуже террористов, вдруг захотелось, опять же, себе отчетность обеспечить, они убили этих пастухов, потом долго доказывали, что пастухи были террористами, и доказать не смогли, и, собственно, это и является таким символом.
Да, Чечня, да. Дагестан, другие прекрасные горные и солнечные республики. Это вещи чрезвычайно специфичные.
Конечно.
Я же с вами не спорю.
Да.
Но еще недавно там была контртеррористическая операция. И убивали просто, даже не заморачиваясь над тем, чтобы доказать.
Разумеется,
сейчас хотя бы этого нет. Понимаете, я был в Грозном, я был в Чечне. Там
я тоже был в Грозном и Чечне, но тоже давайте это проговорим. Контртеррористическая так называемая операция могла же идти 1000 лет, да, при как бы упертости Москвы. Но поскольку Москва поняла, что это бесконечная история, она предпочла договориться с частью боевиков, чтобы те присягнули России и уже сами как бы в своей системе координат занимались наведением этого порядка. Они порядок наводят, они уничтожают террористов, а заодно вроде бы не только террористов, но и там мы не только про геев слышали.
Вот мы слышали даже ключевое слово «вроде бы».
Так, ключевое слово «вроде бы» и про этих 4 парней, которых убили в Грозном. Они могут быть террористами, могут быть какими-нибудь родственниками живущего в Европе чеченского блогера. Мы не знаем и не узнаем никогда. Потому что действительно, вот новость о том, что МВД Чечни уничтожила террориста, может значить вообще что угодно. Или когда в Дагестане, да, там из танка стреляют по квартире в пятиэтажке. Может быть, в квартире сидит террорист, а может быть и нет. Много неясного. Этот израильский стандарт, да, отношение.
Из танка все-таки стреляют резиновой болванкой, потому что если осколочно-фугасным, дом просто сложится.
Слушайте, ну чем-то стреляют из танка, в общем, тоже уничтожают террористов. Это израильская тема, когда, да, вот, собственно, там Цахал уничтожил палестинского боевика, и как-то никто не сомневается в том, что это палестинский боевик. На нашей почве она все-таки...
Да, вы сейчас сами себе противоречите.
Почему?
Потому что понятно, что нет, но те же самые там израильские истории, о которых вы сказали, там их очень часто обвиняют в перегибах.
Та, та, так нет. Разумеется, я бы не смог жить в Израиле, быть лояльным гражданином Израиля. Но, слава богу, мне это и не грозит, да? Но, естественно, вот это, как сказать...
Пожалуйста, так у нас, еще раз, я не оправдываю уничтожение людей,
даже слово уничтожение. Вы мне не дали договорить, да? Вот это система как бы координат, когда человек с автоматом и в форме, в каске гарантированно добро, а тот, кого он убивает, гарантированно зло, на нашем Кавказе не прижилась. Человек,
да. Какие-то базовые координаты, хоть с чего-то нужно начинать.
Ну, вы знаете, Эдвард, еще раз скажу, да, вот базовые координаты. Вот для меня МВД Чечни – это убийство Бориса Немцова. Офицеры МВД Чечни, отправленные в командировку в Москву, убили моего знакомого оппозиционера. Да, их осудил российский суд, правда, назначив заказчиком какого-то левого водителя, неважно. Но мы знаем, что они могут убивать и невиновных людей, да, могут убивать. Поэтому, да, наверное, МВД Чечни нуждается, по крайней мере, в обсуждении. А насколько эта структура действительно несет нам добро и правду? Я не знаю,
например. Благодаря Сенату США мы узнали, что Джо Байден через своего сына Хантера был связан с неким казахским олигархом с фамилией на букву «Р», который, в свою очередь, был связан с перестрелкой на Родительской улице, где фигурировали там практически все, итальянец, все, да, все, молодой. Да, вы сейчас поймете, к чему это. Коррумпированные офицеры СК и МВД. И, понимаете, ну тоже можно сказать, что это все плохие люди, и это плохие люди. Но если наше с вами дело, не дай бог, будет расследовать СК, то мы все-таки как-то будем им верить. И не будем говорить, что вы плохие, а будем надеяться на лучшее, что они все-таки на стороне добра.
Ой, ну как вам сказать, Эдвард, мое дело однажды расследовал СК и даже нашел заказчика Андрея Турчака, знаете, да, но ничем для него плохим это не закончилось. Поэтому тоже интересный разговор, но я могу даже его подхватить. Действительно, это война на Родительской, да, когда поссорились ресторатор и дизайнер. Просто две обычные женщины, но одной оказалась крыша, соответственно, бандитская, у другой силовая, и тут они схлестнулись, и битва продолжается до сих пор. Да, вы забавно сказали. Жанна Ким и Фатима Мисикова. Кто-то из них, по-моему, даже в Лондоне теперь живет, не помню кто, не знаю. Ну, как полагается, да. Так вот, русский Лондон – вещь такая. Вы интересно сказали, вот коррумпированные офицеры СК, коррумпированные офицеры МВД, не прозвучало третье название, потому что оно у нас реально вне подозрений, и у меня у самого язык не повернется сказать «коррумпированные офицеры ФСБ», потому что я боюсь. Но ФСБ, конечно, тоже играла ключевую роль в этой борьбе, в этой войне, и она, конечно, победила, потому что она у нас сильнее всех. Такая история.
Но при этом есть честные офицеры, с которыми мы с вами общались и общаемся.
Конечно, конечно, конечно. Естественно, более того, есть родина, есть долг, есть закон, есть много чего есть. Даже Конституция с поправками, принятыми 1 июля этого года. Просторы наши, да, безусловно, все есть. Но, к сожалению, когда вот есть там, не знаю... Плохое слово в данном контексте – стадо, но оно, допустим, стадо, да, а в нем одна паршивая овца. В итоге так получается, что именно эта овца определяет репутацию всего стада. И российское государство, которое действительно в целом, можно сказать, много о нем хорошего на самом деле, и Олимпиаду провело, и МФЦ всевозможные.
И Крым вернуло.
И Крым вернуло, ну, как бы тут уже грань.
И Петродворец.
Да. В итоге самые негативные явления, о которых как раз я больше люблю говорить, потому что о них говорить интересно. Интереснее, они определяют лицо государства, да. К сожалению, не потому что...
Об этих негативных явлениях никто бы просто не узнал, потому что просто у людей смартфонов не было. То есть это мы сейчас так бурно обсуждаем.
Ну, 10 уже был майор Евсипов, если помните. 15. Ну, всякое бывает, да нет, на самом деле любые там истории оборотни в погонах, вообще 2003 год, вдруг оказалось, да, что топовые офицеры МУРа, да, ГУВД Москвы и МЧС, между прочим, являются бандитами, которые, соответственно, занимаются всевозможными криминальными деяниями. Всякое, в общем, повторяю, бывает, да, и майора Евсикова я уже упоминал. Но, да, не в том дело, что, вот там, не знаю, майор Евсиков или самый похожий на Берию генерал Дрыманов, который как раз был начальником СК по Москве.
Да, и в нашей любимой Германии регулярно находят заговоры правых боевиков, там в полиции арестовывают.
Вот. В нашей любимой Америке вообще с неграми знаете, что делают. Так вот, дело не в том, что есть эти люди, которые, наверное, да, производят больше впечатления на таких людей с... как сказать, с впечатлительной психикой, как у меня. Нет. Дело в том, что государство в большинстве случаев говорит, а это нормально, а вообще их там нет, они не виноваты и все такое. И в итоге, да, это бьет по репутации государства. Его поведение, а не поведение тех действительно отдельных негодяев, которые существуют. Вот примерно такая история.
Нет, но у государства в любом случае первая инстинктивная реакция – это прикрыть своих.
Да, конечно,
и мне кажется, это нормально. Но
вы знаете, Эдвард, для государства, о котором я мечтаю, да, свои – это граждане. Да? Когда государство прикрывает своих, вот буквально, псов ада, это уже немножко какая-то такая криминальная
этика. Я уже сказал вот об этой истории, что когда государство вытащило нашу с вами коллегу Юлию Юзик, которую арестовали в Иране, то вот это хорошая история.
Хорошая история, да. Но вот когда, или даже вот этого, собственно, офицера, который работает, и братья, можно яркие положительные государственные истории, сложная фамилия, да, яркие положительные истории показывать, рекламировать, но все равно плохие истории будут убедительнее, просто потому что они...
Ну вот и поэтому шокируют. Давайте мы, журналисты, говорим больше о хороших историях.
Давайте о плохом говорить. Уходим на перерыв, хороший, да, вернемся через Чесноков. Пару минут. Спасибо.
Отдельная тема.
И давайте мы сейчас проведем, ну, достаточно объемную беседу про...
О нашем будущем, в котором теперь возможно все.
Раз. И сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
Вся страна слышала об этом.
Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
Комсомольская правда. Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И мы, наверное, друг друга, ну, я думаю, поздравляем с сегодняшним праздником, Днем воинской славы, пока, по-моему, не признанным законодательно, день взятия Казани в 1552 году. Эдвард, праздник или со слезами на глазах, как считаете?
Вы знаете, а я вообще не понимаю, почему этот праздник чрезмерно политизирован. Ну, вот мы все смотрим на Новый год, там, приключения Шурика. Казань, броня, бралась, они это постоянно повторяют. Наш, которого мы сегодня поминали, Ходорковский, сказал, что любая земля была когда-то завоевана. Это он в интервью Альбац сказал. Я вот не понимаю, там общаешься с парижанами, с берлинцами, они нам не предъявляют почему-то, что мы брали Париж и Берлин, хотя исторически это было куда ближе, чем та история с 1552 года.
Не, ну, Эдвард, вы сравнили, да, европейские базовые народы, французы, немцы нам не предъявляют, но, условно говоря, полинезийцы, да, или там Африка черная, уже привыкли предъявлять колонизаторам европейским, что а вы у нас отняли будущее. Пришла. Конечно, БЛМ, ТЛМ, видимо, на наших реалиях, и я думаю, что, в принципе, это очень перспективная и очень опасная тема, когда вот потомки Казанского ханства...
для кого? Для активистов на грантах Госдепа?
Вот буквально для мировой жабы, даже не Госдепа, там, не знаю, я даже скажу, Сороса или масонов, тех людей, которые захотят, посеяв в России хаос, да, подменить наши ценности на ложные, буквально. То есть, если бы я был злым госдеповцем, я бы, конечно, не Гарри Каспарова привечал, а, так сказать, раздувал проект «Идель Реалии» и принимал бы лидеров...
Там как раз сидит изобретатель новичка Вилмир Заянов, который там входит в какое-то правительство татарское
в изгнании. Татарстана в изгнании,
сам,
да,
же он, но... придумал и сам провозгласил такой
постмодернистский проект. Его, по-моему, даже считают сумасшедшим сами татарские националисты, но бог бы с ним, на самом деле, да, легендарный человек. Да, конечно, естественно, вот если рушить Россию, если, так сказать, разрубать ее топором, то, конечно, по национальному вопросу, естественно, и по татарскому прежде всего.
Да, потому да, что если да. нам с вами, например, дать там 200 тысяч долларов и пару лет... то мы новгородцев убедим, что, ребята, у вас там есть свой вечевой колокол, у вас есть свои традиции, там объявим днем траура тот день, когда взял Иван Грозный, но Новгород Великий, там тоже очень тяжелые истории были. Вот буквально несколько лет такой работы, сугубого конструирования, и все, есть конфликты между москвичами и новгородцами, там какая-нибудь искусственная национальность.
Разумеется, или сибирский народ, сибирский язык, без проблем, да. И вот что мы с вами, как носители, там, не знаю, державной мудрости российской, можем этому противопоставить? Я вам скажу, что мы можем противопоставить. Да. Во-первых, можем сказать, что деды воевали, что у нас есть великая победа, которая как бы наша общая, и мы ее никому не отдадим. Эти, значит, злодеи подумают, хорошо, победа, окей, хорошо, а что еще? А больше ничего, а еще у нас есть московский ОМОН, который прилетит, если что, и будет разгонять ваши палаточные городки. И все. А это ведь слабо, Эдвард, слабо. И на самом деле, да, конечно, мы так пока об этом вальяжно и спокойно говорим, пока петух не клюнул. А когда петух клюнет, окажется, что нет ничего, кроме московского ОМОНа и Великой Победы. И эти два инструмента не работают.
Ну, отчасти да, Нет, а что мы можем предложить?
Я не знаю, я простой человек.
Я вижу какие-то последовательные шаги, о которых мы вчера говорили, постепенные, такая китайская тактика тысячи шажков к приближению к цели, когда мы возвращаем родной язык, в смысле родной русский язык, когда мы делаем изучение вот этих вот языков национальных республик необязательными в школах и так далее, и так далее.
Да, я согласен, конечно, но это вот те самые 20 спокойных лет в будущем, да, которые нужны России.
А при этом, подождите, мы говорим, вот вы сказали там, что деды воевали, Великая Отечественная война, но при этом Муса Джалиль, очень известный человек, литератор, военный корреспондент, советский татарский поэт, как написано в Википедии, вот он воевал в батальоне Идель-Урал. Да, нам скажут, что как бы он там был антифашистом,
но и это не точно, готовил
восстание. Ну вот да, это вот непонятно. Может быть, да. Был, может быть, не был.
Про восстание вспомнили в 56-м году, когда уже стало можно. В 46-м его разыскивала МГБ советская, как опасного немецкого диверсанта. Да, конечно, да, конечно.
И да, вот даже, но, даже... То есть, вот у нас одни, так сказать, национальные герои, вот у тех, кто горюет или, наверное, радуется, потому что ну-ка ты в день взятия Казани, ну-ка ты можно еще раз русских ткнуть, сказать, это табы плохие, вот у них вот национальные герои, которые из Идель-Урала, понимаете? Да, хотя поэт да. Хороший, я не отрицаю.
Но я не читал его в оригинале, поэтому ничего не могу сказать. Но, в общем, действительно, история такая, которая, ну вот вы говорите, Олег, а что бы вот мы с вами сделали? Я не знаю, что делать. Надо садиться и думать буквально. Может быть, действительно, там, не знаю, как-то самим создавать фейк-структуры татарского национализма, чтобы самые горячие головы утекали туда, а не на сайт Идель Реалии, где уже за тобой стоит мировая, как мы говорили, жаба. Можно об этом думать. Действительно, стоит думать. Но вместо этого тоже есть такое, знаете, как это правильно назвать? Национал-дуболомство, что ли, да? Когда вот как вчера МИД России выложил фотографию Муравьева-Виленского, да, вот белорусы, смотрите, что вас ждет, грубо говоря. Тем более, да, с имперским флагом, я не обратил на это внимания. Вот то же самое. Сейчас давайте говорить. А вот как мы 500 лет назад, или сколько там, 550, да, взяли Казань. Будем татар еще раз в крови топить, если потребуется. Это же тоже отвратительная и деструктивная риторика, это да?
Вообще в войске Ивана Грозного и татары были тоже.
А в войске Гитлера были евреи, как бы это ни звучало, Эдвард. Я не знаю, тоже как раз попытка героизировать Ивана Грозного, которая была, по крайней мере, несколько лет назад, очень странная, кто-то явно за ней стоял.
Подождите, это... я помню только да. Фильм «Царь», который в 2012 году, по-моему, отнюдь не героизаторский.
Памятник в Орле вы не помните, который губернатор Потомский открывал, а еще в Александровской Слободе, по-моему, открывали памятник, но потом он исчез, а в Орле так и стоит, основателю Орла, великому царю. Вот.
Нет, поэтому... ну что плохого в том, чтобы в Орле поставить памятник основателю Орла, ну... Я не вижу здесь проблем.
Ну, тут надо искать первого воеводу, ставить памятник ему, потому что Иван Грозный все-таки это слишком одиозная фигура, даже, прости господи,
кстати, для татар. Кстати, на памятнике тысячелетия России, по-моему, его нет.
Его нет, его нигде нет. Первое изваяние его вообще появилось в наше время при губернаторе Потомском. И помните, как он рассказывал, что сын Ивана Грозного заболел и умер по дороге из Петербурга в Москву, чтобы было понятно, да?
Концептуально, да. Да. Какая-то вот фолкс-история.
Ну, в общем, на самом деле понятно, и мы помним все эти истории, когда Симонов в своих стихах «Убей его» в позднейших переизданиях заменял...
«Убей немца» она называлась, да.
Да, заменял немца на фашиста, потому что ГДР наши друзья. Мы помним, как выражение татаро-монгольское иго мутировало то в сторону татарского, то в сторону монгольского. И у нас за этими разговорами истекло наше время, к сожалению. И пора прощаться нам.
И хочется надеяться, что все будет хорошо.
Надеяться, да. Но, как говорится, это не точно. Повторю еще раз эту фразу. Всем пока. До завтра, друзья. Олег Кашин, Андрей Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». Счастливо.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема.